Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в нашей программе «Спроси каббалиста» получили от вас много вопросов. Здравствуйте, Раф Лайтман. Приглашаю вас присылать еще вопросы по телефону 1-500-509-209 или на наш сайт kab.tv. Первый вопрос, который откроет нашу программу. Авишак из Ашдода спрашивает. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорит Авишак из Ашдода. Я просмотрела много программ и слышала много ответов и объяснений. Но на мой вопрос у меня пока нет объяснения. Я не услышала его, говорится об эгоизме. Обратите его в альтруизм, отдачу. В чем выражается отдача? Что дают? Чтобы был пример, что значит дать. Я не знаю, что дают. По голосу я думаю, что женщина уже в возрасте, имеет детей, даже может быть внуков. Логично. И она не знает, что такое давать. Она дает детям, дает внукам. Это видит каждый из нас, что это значит. Если мы понимаем, что у нас есть родственники, и мы чувствуем их как близких, хотим им дать, так мы даем. Это и называется отдача. Сейчас вопрос. Кто близкий? Наука Каббала говорит, все близки, все человечество, это один человек, единая система, единое тело. Ты этого не знаешь, не видишь, но знай, что это тебе раскроется. Это действительно как один. И в момент, когда это открывается, ты начнешь давать. Ты начнешь от всего сердца начнешь всем давать. Не говорят тебе сейчас, начни раздавать все, что у тебя имеется. Как к детям относиться, так и ко всему человечеству. Настолько, что это кажется совершенно нереальным, но это то, что требует дара Тора. Возлюби ближнего, как себя. Насколько я люблю себя, так я должен любить всех. Это реально? Говорят, что да. Это тяжело. Это очень-очень непонятно, как можно этого достичь. Но пример – дети. Что если мне они кажутся близкими, я готов для них все сделать. И я им даю, я не чувствую, что я отдаю. Это не называется для меня отдача. Я рад тому, что они получают от меня, потому что тогда я наслаждаюсь. Через меня проходит наслаждение к ним, и я наслаждаюсь тем, что я даю им. Это называется использовать эгоизм в форме отдачи. Мое эго, какое эго? Я люблю их, я хочу, чтобы им было хорошо. Я хочу, чтобы было. Это эгоизм работает в форме отдачи. И вот так у всех. Проблема только почувствовать, что все мы относимся ко всем, что все мы близки друг к другу, что все мы находимся в единой системе, что все мы один человек. Если это раскроется со стороны природы, что все мы находимся не просто глобализация, не просто маленькая деревня, не надо эффектов бабочки, а просто все взаимозависимы и все очень близки друг к другу. Так не будет тяжело действовать в отдаче друг другу, а это должно открыться. Тогда выполним правило «возлюби ближнего, как себя», великий закон, что это общий закон всей реальности, всей природы. Следующий вопрос Циона. Он нас вовлекает в актуальность. В новостях говорится, что народное хозяйство Израиля присоединяется к экономическому заставу, что будут волны уволнений, предвидят до 30% уволнений. Достигнет ли кризис и нашей страны таким острым образом? Да и нет. Что значит, насколько страны менее развиты, тем сильнее они будут страдать. Менее развиты? Да, они будут сильнее страдать. Кто это менее развитый? Но относительно Америки и Израиля, он менее Израиль. Так мы будем меньше страдать? Нет, больше, больше. А, я сказал наоборот, я запутался. Все сначала. Чем страна менее развита технологически во всех системах своих внутренних, будет страдать слабее, меньше. Америка, вопреки тому, что кризис идет оттуда, будет страдать меньше, например, чем Европа. Почему? Потому что Европа менее развита, чем Америка. Она более зависима. Не могут прийти к договоренностям между собой страны. Еще меньше будет страдать Россия. Еще меньше будут страдать страны азиатские. Африка вообще. Так тот, кто нищий, будет страдать сильнее. Это логично. Это закон. Закон природы, что сильный в любом случае, чем он падает, он все равно остается сильнее. А где Израиль в этой картине? Израиль в этой картине. У Израиля особое место, которого нет ни у кого. У Израиля, кроме того, что полагается ему упасть, потому что он зависит от доллара, зависит от всего, что происходит, от экономики международной и бизнеса. Но здесь есть зацепка за духовное. Мы более, чем другие страны, близки к общему закону природы, к Творцу. Мы в связи с Ним, скажем так, в связи хорошие или не очень хорошие, но в любом случае мы более близки. Поэтому для нас это как некий демпфер, буфер, как нечто, то, что, как буфер, который смягчает удары. И я очень надеюсь, что я в этом прав, в соответствии с тем, что я вижу, и мы будем страдать менее, чем другие, но удар для нас будет не в этом, удар будет... На нас посыпятся обвинения со всех стран и народов, что мы виноваты во всех этих кризисах, и особенно в финансовом кризисе. Будут волны антисемитизма, будут нацистские режимы, и нам будет очень тяжело вследствие этого из-за мировой ненависти к нам. Не само состояние финансовое будет, экономическое будет тяжелым. Нет, нам будет тяжело выстоять. В мире на нас направят обвинения. Вы упомянули нацистские режимы. В соответствии с наукой Каббала, если мир не придет к исправлению вследствие раскрытия науки Каббала, тем, что раскрывают себя и поднимают себя из беспричинной ненависти к братской любви, об этом наука Каббала может помочь человеку сделать этот переворот. А если не делают этих вещей, то мы увидим во всех странах, самых развитых, продвинутых, Америка, Россия, Европа. В этом поясе мы скоро увидим нацистский режим. Я знаю, что Бааль Сулям, Юдашло, пишет об этом в книге «Последнее поколение». Мы это уже видим тут там, но все равно это кажется очень странным, острым край. За секунду это может перевернуться, как Гитлер 100 лет назад. За полгода вдруг ты видишь, что это произошло. И мы уже слышим тут и там разговоры об этом, что надо изолировать, закрыть границы, закрыть себя, заморозить связи, прекратить относиться к другим. Это начало нацизма. Надо себя поднять. То есть каждая страна так говорит, что она закроет границы, и тогда будут нацистские режимы и Третья мировая война. Это нам пишет великий последний каббалист, и до него каббалисты многие пишут. И у пророков описаны страшные вещи. А если так, надеюсь, что все-таки мы удостоимся продвинуться хорошим, добрым путем, то есть путем Торы, путем света, а не путем тьмы, как они пишут, только путем распространения науки Каббалы. Потому что она может дать нам эту силу объяснить всему миру, от чего он зависит, в чем причина кризиса, и как из него выйти, как его обратить именно в добрый путь, в развитие. И сейчас все говорят, все экономисты говорят, мы находимся в кризисе, потому что у нас кризис в непонимании друг друга, что кризис в наших взаимосвязях, связи между нами. Они уже об этом говорят, эксперты, но они пока не понимают, что говорится о связи между людьми. Они говорят, нам не хватает доверия. Это тоже отсутствие связи, как бы это в деньгах. Нам не достает денег, чтобы по всем этим каналам протекали деньги, денежный оборот. Очень скоро они все сильнее и сильнее раскроют, что действительно без человеческой связи не может связи экономической, и ничего не продвинуться. Вопрос, выстоят ли они с этим или начнут споры и противостояние. И здесь, как пишет наука Каббала, или путь Торы, или путь страданий, каким путем продвигаться. И все зависит от распространения науки Каббала. Чем сильнее мы лучше мы объясним, в чем причина кризиса. Следующий вопрос из той же темы, но по другим углом немножко. Ариэль пишет, в последнее время вы много говорите об экономическом кризисе, что это часть нашего развития. И с помощью мировых этих кризисов люди поймут свою полную взаимозависимость. Я пока не могу понять, как через эти кризисы они поймут, что они во внутреннем взаимосвязаны, и как через эти кризисы они будут стремиться понять больший смысл. Потому что то, что я вижу, эти кризисы вызывают у людей, заставляют людей больше заниматься и думать материально. И это не оставляет им времени думать о смысле жизни. Верно, правильно, это действительно верно. Когда нечего есть, я думаю о хлебе насущном. Но эти удары, накапливаясь все больше и больше, я не только гоняюсь за хлебом, пропитанием, но я и думаю, а почему это со мной все время происходит? Почему таков мой жребий? Какова причина? И начинаю раскрывать причину. А причина, которую мы раскрываем, очень проста. Мы не находимся в балансе, в гармонии с природой. Природа вся это сила отдачи, любви. И это общая часть природы. А иначе мы бы не жили, как в теле. Есть взаимозависимость всех частей, как бы любовь всех частей тела. Точно так же во всей природе. Вся природа целиком единое тело. То же самое мы видим в человечестве. Единое тело, хотя и не в гармонии. Поэтому страдать. Но это высокие вещи. Когда человеку нечего есть, дорогой мой, но это причина. Хорошо, это причина. Но Ариэль спрашивает, как человек приходит к поиску этой причины, когда он занят поиском хлеба насущего, нет дома где жить. Из того, что нечего есть, из того, что негде жить, человек начинает умнеть, разум начинает развиваться. Именно вследствие потребностей. И человек начинает видеть, что у него нет выходов, что он обязан выделить этот корень. У него нет выхода, даже если он голоден и негде жить. Человек начинает постигать, что проблема не в том, что нет хлеба, что хлеба нет потому, что человек не связан правильно с природой. Так почему же в Африке не просыпаются люди десятки последних лет, голод, эпидемии, почему люди не просыпаются к поиску жизни? Они не достигли такого развития, какого когда достигают вершины развития, потом начинают падать. Тогда начинают раскрывать, что все взаимосвязаны. Люди не раскрыли это зло, не раскрыли голод вследствие того, что неправильно установили связи. Они не соединены между собой. Что это значит? Человечество должно, прежде всего, в течение многих поколений достичь связи между всеми нами, как древний Вавилон. Но только теперь это Вавилон вокруг всего земного шара. Прежде всего, надо объединиться в единую систему. Тогда, когда мы сегодня объединились в единую систему, в культуре, в экономике, в Кока-Кола, в телевидении, в футболе, неважно в чем, и все мы взаимозависим, все, что есть в стране, ты знаешь, то, что ты ешь, это зависит от 20 разных стран. А если в одной из них прекращают что-то изготовлять, ты остаешься без этого продукта и так далее, и так далее. Это уже всем понятно. И вот, когда мы установили такие связи друг с другом вот таким образом глобальным, тогда теперь раскрывается, насколько мы противимся этой связи. Я не хочу взаимно выполнять эту связь во взаимности друг с другом, а хочу только вытащить, урвать оттуда, ухватить как можно больше для себя. А это это действует против общей системы, которая существует и обязана существовать во взаимности. Тогда получается, что мы находимся в противостоянии с природой, и поэтому идут эти большие удары и в экологии, и в финансовой системе, и в экономике, в просвещении, в образовании, в депрессии, в наркотиках, везде, в терроре, очень скоро в нацистских режимах и, не дай бог, мировая война. Если не сделаем расчет, почему это происходит, и обязаны мы войти в баланс с природой, потому что в природе все должно быть сбалансировано, в гармонии, как у меня в теле. Если я хочу быть здоров, медицинские анализы проверяют, все ли у меня сбалансировано. Вот так мы должны себя проверить, сбалансированы ли мы с общей природой. А общая природа – это любовь, взаимоучет, взаимность. Или, иными словами, поручительство о работе, как написано в даровании Тор. Если вы достигаете поручительства, вам раскрывается Творец, Высший Свет, Вечная Жизнь, Любовь. Нет, здесь будет ваша могила. Мы сегодня находимся точно в этом состоянии. Давайте сделаем переход, а затем продолжим дальше. Наука истины, все внешние науки включены в нее. Они ее семь маленьких притоков. Бааль Сулам, предисловие книги «По ним Майрот и Мазберот». Следующий вопрос из Тельмонда нам пишет, всегда ли я должен уступать и подчиняться, когда ситуация меня не устраивает, о чем свидетельствует мое желание. Когда я прошу помощи у мужа, мне кажется, что у меня нет выхода иначе, как уступить, потому что иначе злость, однако, но так и в отношении всего человечества, верно? Почему нет? Но тем, что я уступаю, я этим объединяюсь с ними. Я не говорю уступать чьему-то эгоизму, уступать природе, склониться. Она здесь пишет, ситуация между мной и мужем. Да, это нечто. Когда я прошу помощи мужа, он не хочет помогать, нет выхода, кроме как уступить. О чем это свидетельствует? Всегда ли я должна уступать и подчиняться? То есть это ситуация в доме? Надо сесть и обсудить. Я думаю, что надо прийти к согласию, что взаимные уступки приносят мир. Это то, что дает некую взаимосвязь, то, что дает некую атмосферу удобства, приятности жить в этом. А если муж и жена сидят и понимают, и обсуждают, и соглашаются в самых разных вещах, уступать друг другу, иногда он, иногда она, каждый в своем, в понимании слабостей взаимных, слабых точек в характере у каждого, тогда они придут к мирной жизни. Не может быть, чтобы один властвовал над другим. Это невозможно. Это не те рамки. И вообще не в одних рамках это нехорошо, но только взаимные уступки. Изначально, тот, кто женится, должен знать, он должен сейчас быть готов уступить во многих вещах, и он должен видеть в партнере в своем, готов ли тот тоже уступать в чем-то своем. Уступки это иногда воспринимать как слабость. Это не слабость. Я понимаю, что таким образом я должен также склонить себя, а в чем-то ином он склоняет себя. Я тебе говорю, я прожил с моей супругой уже многие десятки лет, почти 40 лет, я знаю, я тебе говорю по секрету, в каких точках мне запрещено упрямиться, я должен уступить. Я вижу, что и она знает, в каких точках стоит ей уступить. И это в любой семье, если она хочет себя уберечь, иначе невозможно, невозможно. Есть вещи, где мы должны просто привести эти вещи к некоему согласию взаимному. То, что мы будем требовать, чтобы другой согласился с нами, чтобы понял меня, чтобы был в той же мысли, что и я, вот в этом эго, эгоизм, буквально. Но именно любовь и объединение и отдача выражается в компромиссах, что я понимаю второго, ну так он думает иначе, у него есть такие слабости, есть у него привычки вот такие, есть у него природа, характер, ну что поделаешь, а он понимает меня, и мы таким образом уступаем, не действуем каждый друг против друга жестким образом. То есть надо понимать, что должно быть взаимные уступки, это база вообще для объединения в семью. И то же самое с детьми, надо их этому обучать. Давай, ты уступи мне, я тебе. Нацелено так говорить с ребенком. Ребенок? Да, почему нет? Относиться к ребенку как к равному. Ты видишь, в этом я уступаю, а здесь ты должен уступить. В некоторых вещах я не смогу тебе уступить, в учебе, в других вещах. Но в некоторых вещах, там, скажем, самогигиена, еще что-то, уборка дома, ты уступишь. То есть уступать ему на это устроена вся связь между людьми. Каждый из нас эгоист, нет иного выхода. Если мы придем, достигнем духовных ступеней и объединимся в душах между нами, там мы поговорим об иной системе методики объединения. Там руха-бы-руха, дух в дух, то есть духовное объединение. Иной вопрос в другом направлении. Айала 17 лет пишет, почему люди так фанатично почитают селебритис, звезд, завидуют им, хотят быть подобными им, видят в них осуществление своей мечты. И кроме того, общественное мнение – это главное. Я нахожусь в обществе, и то, что почитается в обществе, ценится в обществе, то же самое ценю и почитаю я. У меня нет выхода. А если все говорят о ком, ну я не знаю, о ком. Есть много. Скажем, Арик Эйнштейн, Эйнштейн в мои имена, в мои времена был, Ури Зор когда-то был. Если я ценю их, что значит ценю? Я слышу везде, везде, везде их выступления, о них слышу, я их начинаю ценить, потому что общественное мнение ценит их. Я никогда не видел, не слышал, действительно. Но я слышал, что и это имя ценится публикой. Есть такая вещь в духовном, быть знаменитым, быть селебрити, духовной звездой между душами. Есть такое понятие между душами, что есть душа, которая наиболее почитаема, ценима, что общественное мнение, мнение душ ценит их, и люди поклоняются. У нас нет более, чем Моше Рабейну. Он звезда, да, он звезда, конечно. Он дал нам всю мощь раскрытия духовного. За ним Раби Шим. Так есть тогда, так есть души такие. И души эти поклоняются им, почитают их, как мы в материальном, как нас спрашивают, почитают знаменитого человека. Среди душ есть тоже такое? Нет, нет, мы малы. Человек, входящий в духовный мир, ощущающий немножко духовность, он все равно не постигает этих великих ступеней, где находятся Рашби, Моше, Рамбам, Авраам и другие великие. Баль Сулям, Агра, Рамхаль. но для него они все великие, они великие. Это невозможно сказать, что кто-то один больше или меньше другого. Они в любом случае на таких уровнях постижения и исправления, что у меня относительно этого. Поэтому нет здесь таких поклонений и почитаний. Все великие, все люди Творца. Там иначе немножко, чем с нашими земными звездами, celebrities. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Раф Лайтман. Я бы хотел задать вопрос очень большой. Когда говорят о Творце, мы как люди пьем воду, едим и ищем горизонты, но в чем выражается его личность, индивидуальность, дух? Что вынуждает его быть тем Творцом, с которым мы хотим объединить? Как его зовут? Не знаю, нет имени, без имени. Уважаемый говорит, что из потребности, из хисарон, мы чем-то питаемся. Я обязан дышать, получать минералы, энергию, и в соответствии с этим я действую, потому что весь я желание получать, наслаждаться. Я должен получить внутрь, и в соответствии с этим мой весь механизм, организм работает. Как я наполняю его горючим, так я наполняю свое тело, и оно действует. Точно так же каждый минерал, металл на неживом, растительном, животном уровне, люди должны получать энергию, чтобы двигаться, что-то делать. Это то, о чем он спрашивает. Откуда Творец наполняется? Какой энергией? На какой станции наполняется горючим Творец? Это потому, что мы видим природу, всю целиком выстроенную в желании получать. Все части природы, все этой картины, все компоненты природы, все ее части, это желание получать, как мы видим. И это желание получать должно впитывать энергию, чтобы существовать и работать, двигаться. В то время как Творец, он сам источник энергии, свет, поэтому ему не надо получать этого ни от кого. Давайте скажем, пример Солнца возьмем. Солнце излучает энергию все время, каждую секунду. Там есть в Солнце буквально атомные взрывы, взрываются бомбы. То, что там происходит, равносильно многим и многим взрывов, как атомные взрывы. Ему не надо ни от кого ничего получать, а вот эта масса, этот объект из того, что он великий и наполнен силами, это его масса, все это выдает из себя энергию наружу. Творец — это природа, численные значения их равны. И это сила отдачи, сила любви. И эта сила отдачи и любви не требует ни от кого ничего. Именно единственная потребность Творца — не получать от кого-то, а отдать кому-то. Поэтому написано, из этой потребности, из природы добра наслаждать, он сотворил природу, чтобы насладить. И мы должны быть достойны этого подобия свойств, чтобы принять от этого, от него эти блага. Этим мы дадим ему наполнение. Как? Тем, что примем от него, он будет наслаждаться. Это как будто ты наполняешь его наслаждением. А пока, чем он существует, пока я наполню его? Пока он наполняет нас, но мы этого не чувствуем. Ответ не полон, но полностью объяснить его, это надо очень углубляться в глубину науки Каббала. Еще полминуты осталось, два предложения. Ротем пишет, что можно делать с десятилетней девочкой, которая все время врет? Идет ли это от страха? Это может быть природа, есть такие гены. Ученые раскрыли недавно. Лгать. Да, это идет от страха? Нет, это не идет от страха. Это просто тяга у человека лгать. Он представляет себе состояния разные, иные, чем в действительности, и живет в них. Поэтому нам кажется, что он лжет, но для него это реальность. Спасибо, Раф Лайтман. Время этой части закончилось. Спасибо зрителям, что вы были с нами до следующей недели. До встречи. Следующий вопрос. Вопрос Ханы с севера стран. Вы говорите, в природе есть баланс, гармония. Говорит ли это о том, что кто-то развивается за счет другого? Если так, то как можно понять такое явление, что определенные животные пожирают других, чтобы выжить? Это естественное явление и без всяких сомнений эгоистическое. В чем разница между такими явлениями среди людей и этими же явлениями, происходящими в животном естественном мире? Действительно, я смотрю на льва. Есть такие фильмы на телеканале «Природа». Смотрю на льва, например. Он вместе, скажем, с некими ланями движется и не стыдится, что он их должен сожрать. А почему он должен стыдиться? Но ведь это же его завтрак, да, это его завтрак. Вроде бы действие нехорошее, там мы это естественно воспринимаем. Да, у него нет никакого стыда. И они знают, что он их хочет сожрать. И он знает, что он хочет их сожрать. И здесь есть действие баланса. Кто-то из них, кто не способен убежать от него и недостаточно осторожен, действительно прокормит то есть самое слабое. И этим есть баланс в природе именно, исправление в природе. Как-то, ты знаешь, ты, наверное, не помнишь этого, лет 50 назад в мире начали уничтожать волков. В России это особенно было, я помню. И тогда раскрылись такие болезни среди самых разных домашних животных, пока не раскрыли, что это вследствие того, что волки не пожирают их, не уничтожают. Вы говорите, что это баланс. Да, это все в балансе. Так почему же так не относиться в человеческом обществе? Если я, не дай Бог, хочу сожрать вас, я веду баланс. Да, но если ты сожрешь меня только потому, что у тебя не хватает завтрака, только лишь по природе своей, то это бы не называлось эгоизм. Потому что лев, который кого-то поймал, пожирает какую-то часть, он ему не нужно больше, он остальное не ест. Он не нападает ни на кого, на какую-то лань, нанести ей вред, намеренный вред. Он не относится к ней. Он воспринимает ее как кусок мяса, который ему надо сожрать. Мы друг на друга нападаем, хотим повредить друг другу, мы хотим зла друг другу. Мы хотим, чтобы мне было лучше, чем тебе. Я должен быть богаче, сильнее тебя, властвовать над тобой. Вот это называется эго. Если бы каждый думал только о том, как получить несколько килограммов мясо, например, как лев, это не называется эго, потому что я не хочу вреда, зла кому-то. В этом разница между животными, зверями и людьми. Люди хотят властвовать над всеми. Человек хочет эксплуатировать всех. Вот это называется эго. Этим мы разрушаем мир. Написано в Торе: «Идите и наживайтесь друг на друге». Если бы мы вот так относились друг к другу, ты наживаешься на мне, я на тебе, меня взаимообмен разными вещами, я, допустим, портной, ты сапожник, все в порядке. Если человек стучит кому-то в дверь, мне нечего поесть, дай мне что-нибудь, ему дают воды, хлеба. Но если он приходит и хочет отобрать у тебя, чтобы ты был ниже, меньше его, чтобы он насладился тем, что ты подавлен, угнетен, в этом эгоизм. Это есть только в человеческом обществе. Если мы сможем уступить в том, чтобы каждый не хотел быть больше другого, властвовать над другим, то у всех будет изобилие. Мы не будем портить природу и не сможем получать от нее и прямо не знать, что с этим потом делать, с нахватанным. Лишь бы побольше нулей было в банке. Поэтому человеческое общество, единственное зло из всех остальных обществ, общество животных, растительное или неживое. И именно его надо исправлять, и именно в этом. Человека относительно человека, а также человека относительно природы, относительно тех же самых животных, тех же самых растений. Как я к ним отношусь, так же. Сегодня есть исследования, даже растения, как человек к ним относится, хорошо или плохо. Если я отношусь ко всему таким образом, что оттуда я беру только насущно необходимое, как в природе, да, как это не называется, что я отношусь злым образом. Я не буду получать вреда никогда. Давайте вот так действовать, но только в общем согласии по всему земному шару относиться к природе. Мы почувствуем, какая есть гармония в природе. Следующий вопрос, он нас берет в ином направлении, уводит Таль. Таль пишет, в чем смысл Солнца и Луны в духовном, и какая причина, что иудейский календарь базируется на лунном цикле, а у других народов на солнечном цикле. Тяжело объяснить. Без каббалистических терминов, свет, идущий свыше, духовный свет, он идет как солнечный свет, поровну на всех, везде. Принять его мы можем или прямым образом, как он и приходит, или таким образом, что он приходит во мраке, в темноте, через луну отражается. Наш календарь поэтому устроен на двух этих светилах, ночное светило и дневное светило. У христиан календарь солнечный, у мусульман лунный, а мы и на том, и другом вместе. Это из того, что мы пользуемся и нашим эго, нашим эгоизмом, как темнотой, и также солнцем, светом, и мы устанавливаем связь между этими двумя вещами вместе и находимся в средней линии, и в использовании солнца, и в использовании луны. Поэтому наш календарь, он соединен из двух частей. В науке Каббала есть объяснение этих систем великих природных, каким образом они воздействуют на нас со стороны Солнца, со стороны Луны, и материальных, и духовных, что человек, для того, чтобы правильно устанавливать связь с природой, должен быть из земного шара, установить связь с Солнцем и Луной равным образом. Это называется два великих светила, потому что мы действительно видим, что Солнце и Луна, у них равная величина, только одно светит само, а другое светит отраженным светом, светом, отраженным от первого. То есть мы на Земле соединим их вместе, два этих великих светила, как одно. Вот эта цель, чтобы и Солнце, и Луна светили единым образом. Но это очень поэтично. На самом деле это очень вопрос глубокий. Два великих светила в науке Каббала. Но наш календарь исходит из того, что этот календарь базируется на обоих светилах. Следующий вопрос. Вопрос Юваля. Он пишет. Здравствуйте, Рав. Мне очень интересно знать, какие взаимоотношения между сердцем и разумом. То есть между разумом и сердцем, можно ли увеличить или уменьшить каждое из них? Сердце и разум. Повторяю. Творец сотворил, как мы учим в науке Каббала, желание. Желание – это вся материя творения. Маленькое желание побольше, побольше – большое. Чем больше желание, то желание развивает возле себя разум, чтобы достичь желаемого. Если я хочу только стакана воды, и мне не очень важно, я чуть-чуть включаю разум. Если очень хочу, умираю от жажды, очень хочу пить, у меня развивается разум. Если я великих вещей хочу, вот для этого должен быть и великий разум. То есть, чем больше человек хочет, тем сильнее более великих вещей, его разум развивается сильнее. Это значит, что лидирует желание. Да, всегда лидирует желание, потому что желание — это материя творения, а разум развивается возле желания, чтобы достичь желаемого всего лишь. А если у человека все есть, его разум не развивается. Человек становится глупее. Можно и наоборот, через мысли о чем-то определенном, я разовью в себе желание, что сейчас оно во мне маленькое, отлично. Ты сейчас говоришь о использовании разума ради желаемого. Не только достичь желаемого, но как с помощью разума я могу увеличить желание. Не то, чтобы достичь чего-то и наполнить желание, а увеличить желание. Говорят, что это возможно не с помощью разума, а если возле разума, когда ты хочешь увеличить какое-то одно желание из множества желаний, ты входишь в определенное общество, и оно на тебя влияет, оно увеличивает в тебе определенное это желание, тогда это желание растет, а разум рядом с ним тоже растет. Например, я хочу быть артистом. Я вхожу с помощью своего разума, я это понимаю, но этого недостаточно. Мне нужно сильнее развиться и развить мое желание. Я вхожу в общество артистов, они воздействуют на меня, я на них смотрю, завидую из моей зависти, из того, что я смотрю на них, хочу быть подобным, и мое желание растет, возле желания растет также разум достичь сейчас того, чего желание выросшее требует. Это значит, что это синхронизация желания и разума, и это взаимно. Да, в Каббале это объясняется очень просто и глубоко, в самых разных случаях, и человек знает, как развиваться правильным образом. Разум и сердце, моха и либо, мозг и сердце. Телефонный вопрос, вопрос Михаль. Здравствуйте, меня зовут Михаль. Может ли создаться состояние, что у человека будет две души? Может ли быть создаться состояние, что у человека будет две души? Нет. Есть только желание, одно желание. Оно может состоять из многих поджеланий различных, 613 желаний, но это все относится, в общем, к единому желанию. Две души имеется в виду? Два места, откуда идет моя душа. Этого не может быть. Написано, взор очень красив. Как два волоса не растут из одного отверстия, так же точно душа человека не может выйти из двух мест. Или из одного места, откуда она выходит, чтобы вышли две души. Одна душа для одного человека. Отлично. Галит спрашивает, в чем разница между желанием и намерением? Желание – это то, что чувствуется во мне как потребность в чем-то, пустое место, которое я хочу наполнить чем-либо. Это называется желание, намерение. Почему я желаю сейчас пользоваться этим желанием? То есть я мое желание могу обратить из... не наполняя его, а наоборот сделать некое действие с его помощью, наполнить других. Намерение может быть ради себя или ради ближнего. Одно из двух. Поэтому в каждом желании я могу таким образом, именно таким образом работать. Вы можете дать пример. Например, я испытываю жажду. У меня есть желание к воде. Как вы сказали, есть потребность в воде. Это желание выпить воды. То, что ты пьешь воду, это ты что-то делаешь для себя из вещей обязательных, насущно необходимых. Но если ты из своего желания чувствуешь также потребность в других, ты можешь с помощью своего желания наполнить других. И тогда ты пользуешься вроде бы тем же самым желанием, но ради отдачи. Когда ты понимаешь из своего желания, что не хватает чего-либо кому-либо, ты ему даешь эти вещи, этим ты наполняешь его. Для чего твое желание существует? Чтобы ты с его помощью понял, чего не достает другому. Тогда ты наполняешь также другого. Этим ты объединяешься с другим, то, что ты почувствовал наслаждение и в наполнении его, и то, что он почувствовал наслаждение в наполнении твое, ты наслаждаешься от их обоих. Это называется праведники, наследуют дважды. Да, дважды наследуют. Тут есть не о праведнике. Нета пишет. Почему нам нравится, видите, когда кто-то страдает сильнее, чем... Например, у меня болят зубы, а мне говорят, что ты жалуешь? У кого-то, например, рак, не дай бог. Да, общее горе – половина утешения. Все это понятно человеку не абсолютным образом, как, насколько больно мне, а относительно того, как я чувствую творение, что это не боль, что это наслаждение. Все это измеряется одно относительно другого. Есть люди, которые живут в условиях ужасных. Мне так кажется. Но если ты спросишь их, нет, у меня есть все, мне ничего больше не нужно. Все измеряется по тому уровню, к которому он привык, как он понимает. Возьми принца, посели его в своей квартире, в твое состояние, ты на завтра получишь. Так почему же мы так, если кому-то плохо, все это измеряется относительно окружения? У нас нет оценки самой по себе. Когда-то мы жили в пещерах. Когда-то у тебя был кусочек хлеба, ты его ел, наслаждался, больше не нужно. Сегодня какой кусочек хлеба? Какая курица с рисом? Мне нужно еще, еще, еще. И этого недостаточно. Я это заканчиваю, думаю, чем я буду наслаждаться в следующий миг. И вот так мы устроены. Наше эго безгранично. Почему же мы так устроены? Потому что эго развивается все время. И мы все время измеряем относительно предыдущих состояний, относительно следующих состояний. И у меня еще есть проблема. Я думаю, что у других гораздо лучше. Это просто пожирает меня. Мне кажется, в моем эгоизме, как пишет Бааль Сулам, что другой утопает во всяческих благах. И я не могу успокоиться. Я не могу спать. У тебя есть и это, и это. Что тебе еще нужно? У тебя есть кресло, кровать. Есть, что поесть сегодня и на завтра. Нет, а у него больше. Ты смотришь на весь мир, и наше эго не дает нам покоя. Все измеряется относительно окружения. Почему? Почему мы вот так устроены? Ну, это очень просто. Что хорошего в этом? Ответ простой. Потому что мы все взаимосвязаны. Мы находимся в единой системе. Вместо того, чтобы мы обеспечивали друг другу баланс, взаимность, поручительство, как требует Тора, мы вместо этого обеспечиваем друг другу источники зависти. Хорошо. И тогда я отношусь к другим, как к моим противникам, врагам, ненавистникам. Они пробуждают во мне всякие желания, которые я обязан выполнять. Я смотрю на всех людей, я завидую им, я начинаю стремиться подобным. И куда это ведет? Это ведет к состоянию, что все, достаточно. Или я впадаю в депрессию, или я углубляюсь в наркотики, или самоубийство, или я прихожу к науке Каббала и понимаю, вижу состояние и говорю, вот это не та точка, с которой я продолжаю дальше жить. Я должен понять, для чего я живу. Я прихожу к решению, а решение использовать все эти страсти, зависть, ненависть, устремление, коварство, все то, что есть в нашем эгоизме, использовать, но только образом правильным. И тогда ты, как и сам сказал, праведники наследуют дважды. Так, и если я понял, тем, что мы завидуем друг другу, тем, что мы находимся в единой системе, мы все взаимосвязаны, и тогда общество надо мной властвует своими ценностями. То, что ценят они, я хочу или не хочу, я начинаю ценить, потому что мы в душах все взаимосвязаны. То есть между нами есть связи встроенные, и built-in. И они нам сегодня говорят, как вы сказали раньше о проблемах, если я думаю, что тебе хорошо, так мне уже плохо. И вот эти связи, если мы их исправим, мы их обратим, и в этих взаимосвязях мы будем пользоваться в ином направлении, да, и тогда все будут наслаждаться дважды, вдвойне. Давайте попробуем. Давайте. Хорошо, наслаждаться вдвойне, это слышится приятно. Вопрос из Франции. Патрик из Франции пишет, как он попал на наше телевидение. Через CapTV. Ага, через CapTV. Переводят вопросы самых разных вопросов всего мира. Когда, по-вашему, начнутся пробуждаться все точки в сердце в мире? И от чего это зависит? Точки в сердце сейчас пробуждаются. И они приходят к изучению науки Каббала. Поэтому у нас около 2 миллионов учеников по всему миру. Когда пробудется больше, зависит от нас. Чем мы сильнее будем распространять науку Каббала, чем сильнее мы будем учиться вместе со всеми, чтобы это было известно всем. Этим мы ускорим развитие этих точек, а иначе они выйдут. Но выйдут под воздействием бед, страданий. А мы ведь хотим, чтобы мир продвигался хорошим, красивым образом. Нам стоит как можно больше сообщить миру, что есть методика исправления, достичь благ и с легкостью, красивым, хорошим образом. Следующий вопрос тоже пишут на CapTV. Численное значение, гематрия Творца и Тевы совпадает. Без Г это не совпадает. Это 86, Творец и Элоким и Тева, природа 86. Я не понимаю, Творец это сама природа, или Творец находится вне природы, или Творец только сотворил природу и правит ею, как правит всем остальным миром, или Творец это и есть сама природа. Что это философия? Дайте закончить. Когда говорят, что мы должны достичь баланса с природой и Творцом, имеется ли в виду одно и то же, потому что Тева, природа и Творец одно и то же? Верно. Так, наведите порядок. Порядок прост. Творец и природа одно и то же. Точка. В статье «Мир», Бальсулям, да, осторожное отношение к законам природы. Бальсулям описывает и объясняет нам, что нам не важно, как говорить, или мы должны выполнять заповеди природы, или законы Творца, или заповеди Творца, Кадош Баруху, Творца, или законы природы. Это одно и то же, нет никакой разницы. Мы находимся в общем законе, который называется Элоким, Творец. Он делится на множество законов относительно нас, относительно нашего желания получать. Наши 613 частных законов, выполнять их называется выполнять 613 заповедей. Все. А общий знаменатель – достичь баланса с природой. Во всех моих желаниях, чтобы я достиг во всех моих 613 желаниях, достиг использования ради ближних. Тогда мы все мое общее желание, состоящее из 613 желаний, все целиком будет ради отдачи, и этим я буду подобен Творцу или подобен природе. И все. Это называется окончательное исправление, мое, частное. И так должен сделать каждый. И тогда все человечество, объединятся все исправленные души между собой в единую систему, как Адам решен. И это называется система Адам Доме, подобен Творцу. И человек будет подобен Творцу, мы с Творцом объединимся, и это будет окончательная цель. Следующий вопрос Даниила пишет. Науке Каббала мы учим, что наше желание получать развивается со временем, страсти к сексу, почестям, власти, науке. Ни одно из них не очень привлекает меня, и раньше тоже не привлекало. Я очень молод, но у меня нет стремления реализовать эти все страсти. Мой вопрос, должна ли я все эти страсти в текущем кругообороте жизни реализовать, или я могу изучать науку Каббала, не проходя страсти к деньгам и так далее? Человек не должен стремиться к тем желаниям, которых нет у него. Желание – это наша материя. Когда каждое из желаний раскроется в свое время, мы над этим не властны. это исходит из корня нашей души. Поэтому у каждого свой путь. И развитие, желания, пробуждающиеся в нас. У каждого свои желания. В этом нет проблемы. Проблема, как я пользуюсь всем тем, что есть во мне. К чему-нибудь у этой госпожи есть стремление, стремление к духовному, пусть реализует его. Не более того, мы не должны обращать внимание на все наши желания, на все эти вещи, а только поднять важность нашего желания к духовному развитию над ними. Тогда все мы достигнем исправления. Следующий вопрос. Вопрос Якова. Можно ли реализовать любовь к ближнему с супругом, который тоже изучает Каббалу? Или с супругой? Да, можно об этом говорить, пробовать, но на самом деле любовь к ближнему, это имеется в виду ближний. Это хорошо, что у тебя дома прекрасные отношения с супругой, но мы изучить, в чем я эгоист, в чем я могу себя обратить на ради отдачи, наоборот, это делают в группе изучающих Каббалу между мужчинами. В этом есть особые законы, которые мы должны объединиться между нами и выполнить это условие, в то время как в семейных условиях тоже можно это реализовать, но это уже только как результат учебы в группе. В группе это может быть виртуальная группа, как мы сейчас учимся, через телевидение, через интернет, но не только, чтобы я с супругой закрылся в квартире, и там мы занимались духовным, и все, только лишь нет. Это не выйдет. Этого недостаточно. Человек, мужчина должен развивать себя в обществе мужчин. Следующий вопрос. Что имеется в виду принять ношу небес? Нож небес, небесного царства. Имеется в виду, что я принимаю на себя этот закон любви и отдачи, абсолютной отдачи и любви. Вот это называется небеса, свойство бины, свойство небес, свойство хафец хэсед, удовлетворен имеющимся. Его я принимаю на себя как ношу, как на мое эго, и я готов с моим эго служить выполнению этого закона, как осел под ярмо и бык под поклажу. Я хочу, чтобы так это было. Я хочу, чтобы этот закон отдачи правил мной, и он направлял меня во всем том, что я делаю, что я думаю. А почему человек должен этого захотеть? Потому что я принимаю от группы, от учебы оценку быть отдающим, как Творец, что эта вещь самая возвышенная. И я хочу, чтобы вот так оно и произошло. Я хочу, чтобы пришла некая сила и поменяла, изменила меня, и чтобы я вот так действовал. Принимают желание к этому, получают вследствие учебы. Я хочу, чтобы Ормакив воздействует на меня, окружающий свет, меняет мое эго, и я хочу действовать в отдаче. Я хочу, как говорится. И тогда человек начинает видеть небеса. Вот это принять на себя ношу небес, небесного царства. Следующий вопрос. Не написано кто. В чем разница между верой выше знания и ниже знания? Есть вера выше знания, внутри знания и ниже знания. Вера ниже знания — это то, что я верю в то, что мне сказали, и принимаю это. Это ниже знания. Это ниже знания. Вера внутри знания. Я верю в то, что я знаю. Как мы живем в этом мире простым реальным образом, научным. Вера выше знания, когда я всеми моими силами хочу, чтобы сила отдачи, вот это называется сила веры, отдача, она определяла мне все мои действия. Это называется вера выше знаний. Вера силы бины, свет хасадим, больше, чем свет хохма. Потому что вера выше знания, вера — это сила отдачи, а знание — сила получения. Отдача больше получения. Отдача выше, чем эго, властвует над эго. Это то, что я желаю, чтобы произошло. Вот так мы в науке Каббала действуем, но это происходит только под воздействием высшего света, который воздействует на человека во время учебы. Если человек изучает науку Каббала, после некоторого времени он получает возможность, принимает силу отдачи, которая светит в нем, и он может двигаться верой, силой отдачи выше, чем свое эго. Он предпочитает действовать в отдаче вместо получения. Это называется вера выше знания. В то время как те, кто изучает не науку Каббала, а простой смысл Торы, они находятся в вере ниже знания. Потому что, во-первых, желание получать, а потом уже то, что хорошо для желания получать, всем этим потом пользуются силой Торы. Спасибо вам, Рав Лайтман. Наше время закончилось. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами. Присылайте вопросы на следующую неделю по телефону 1-700-509-209 или на наш сайт КАП-ТВ. Всего доброго. До свидания.